Александр Николаевич Афанасьев. Народные русские сказки. Родное слово, русский дух, у моря видел дуб зеленый. Под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Александр Сергеевич Пушкин. Руслан и Людмила. Часто задумываешься, несколько необязательно отрешенно, но как-то о чем-то все же притягательном. Почему это сказки мы возводим к какому-то лукоморью? Если оно край страны, то понятие это как-то все более и более зыбко и условно, и нам все больше доводится бывать на берегу пустынных волн. Если край света, то туда добру молодцу вообще путь, как правило, заказан, разве что в крайнем случае и разве что в силу его же оплошности. Но туда тянет и тянет, хотя бы мысленно, будь ты хоть и вправду дитя, хоть взрослый или старик. Ну а уж извечный-то урок сказки добру молодцу, он-то уж ведь точно безусловен. Золотые игры первых лет и первых лет уроки. Еще до Пушкина выразился мечтательно Жуковский. Эти уроки старших юным, эти уроки в стольких поколениях повторенного и проверенного здорового опыта, они каковы? Или ответа не нужно, а нужно только чутье и чувство? Уроки, уроки, уроки. Это было бы по-гимназически назойливо. Не говори о них Пушкин с Жуковским, не повторяй этого Гоголь, Толстой, Шолохов и Гайдар с горячим камнем и голубой чашкой, и Шукшин с его третьими петухами, и Рубцов, или Юрий Кузнецов с его постоянными и в чисто народном ключе мифолегендами, бывальщинами и прямыми сказками. Нам велено думать. Хотя бы думать душой. Так послушаем и будем послушны. В колыбельные песни, сказки, прибаутки, былине художественное слово является нам раньше всего. О нем и чуть ли не самая первая память. Есть и память, заключенная в нем самом, причем память самая долгая и самая всеобщая. Как всегда, хорошая память указывает вперед, образует дорогу. Надо знать и дорогу, и направление. Дорога-то есть, я стою на твердой полосе. Да что толку? Необычайно меткое это усмотрение Пушкина в «Капитанской дочке». Человек, который у него так говорил, вроде бы знал народ, был сам совершенно народен. Петруша он со значением рассказал и известную сказку о разнице между горячей живой кровью своих жертв и чьим-то питанием мертвечиной, орел и ворон. Однако вопрос об истинном направлении он лично оставил открытым и для народа не меньше, чем для себя. Содержанием, состоянием, безумной прихотью отдельного человека не исчерпывается достояние всего народа. Отдельный человек может вообще не знать поговорок и сказок, а былин не слыхать и подавно. Кто-то не может припомнить по своему детству как раз самых драгоценных слов. А народу в целом именно полнота ранней памяти и свойственна как по жанрам, так и по содержательному существу. Народ помнит себя вовсе не только со дня, когда кто-то умный привел его за руку в довольно среднюю школу и сказал «теперь, маленький, поучись». Это не значит, что настоящего детства у народа не было. Один классический мыслитель именно о народах древности и заметил. Есть буйные, невоспитанные дети, и есть старчески умные дети. Нормальными детьми были греки, добавил классик, Прометей, Эдип, Дедал, Геракл. Там везде дерзание, везде бодрость и здоровье с молоду. Он не разъяснил, кто относится к первым двум разновидностям, и науке стоит заняться этим особо. Но детство как ценность признается им не без оснований. К этой детской, но коренной, к этой дописьменной, но ясной и твердой памяти народов тянется здоровая память отдельных людей, и это для зрелости только полезно. Иногда без этого настоящей зрелости невозможно. Это видно по самым умным людям России. «Ах, умолчуль о мамушке моей, пишет Пушкин и тут же переходит к сказкам мамушки про лихих полканов и добрыней, о чудесах и подвигах Бавы. Поздний пушкинский гусар сталкивается с чудесами малоблагообразными, но именно лихость доброго сказочного склада ему и помогает уйти от мерзностной игры, даже, помнится, сорвать ее. Пушкин к тому времени уже давно созрел. Он получил немало именно от няни, вдобавок к царственному лицею. А искушенным литераторам, не знавшим этого, он советовал учиться кое-чему у просвирней, не обольщаясь ни лицеем, ни университетом. «Слушаю сказки няни и восполняю тем недостаток своего проклятого образования. Как честно, как смело сказано!» Ах, нянины сказки, что за прелесть они! Каждой народной сказкой есть поэма по Пушкину. Без этой убежденности великого художника не родились бы ни Руслан и Людмила, ни царь Салтан, ни даже капитанская дочка, то есть именно прямые поэмы, желающие сравняться с народной сказкой. Так музыка Глинки и Чайковского или Снегурочки равнялась на русскую сказку и русский народный напев, и только потому преуспела, как всемирная ценность. Да так и во всех здоровых обществах. Что такое лесной царь величественного Гёте? Общество и люди меняются. Как село может превратиться за утратой ряда коренных признаков в населенный пункт, так и земля может стать простой территорией. Как новые кварталы, стесняясь классического слова «переулок», стеснение и стыд не без оснований, предлагают нам в качестве замены некий почему-то проезд. Так происходит и с бабушкой, и с няней. Даже простые пушкинские никитские ворота, ликвидировав свою безграмотность и ряд ненужных зданий, например, славный когда-то гастроном «Три поросенка», стали площадью никитских ворот. И как округлая площадь вообще иногда перестраивается в бездушно огромный перекресток, который пользуется по существу чуждым ему именем, так и здесь. С одной стороны, Арина Родионовна и переулок, а с другой – радионяня и проезд. И драматизировать это не надо. Надо просто понять, что поджарой 50-летней женщине в тренировочном костюме «Адидас» и кроссовках для утренних пробежек все эти занятия, все ее умные журналы и садово-огородный участок не так уж много оставляют времени вспомнить сказку. А учебники и родная речь не могут ведь распухнуть. Поэтому им некогда напомнить людям о том, о чем во времена, когда еще не было стрессов и страстей, люди вспоминали постоянно. «И начну у бабки сказки я просить». И начнет мне бабка сказки говорить, как Иван-царевич птицу жар поймал, как ему невесту серый волк достал. Это из тех стихов, откуда мы знаем только «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой». С окончанием, если по нынешним букварям, на довольно сомнительном итоге «Мне в сугробе горе, а ребятам смех». Эти деревенские ребята жестокие и злые. И вы, труля-лята, должны быть гораздо человечнее, даже говоря уж совсем попросту толерантнее. Но Иван Захарыч Суриков, речь о нем, речь о всеобщем, не спешит этому поверить, не хочет этого никому внушить и продолжает о чудесном. «И во сне мне снятся чудные края, и Иван-царевич — это будто я». Вот передо мною чудный сад цветет, в том саду большое дерево растет. Золотая клетка на сучке висит, в этой клетке птица точно жар горит. Прыгает в той клетке, весело поет, ярким чудным светом сад весь обдает. Вот я к ней подкрался и за клетку хвать, и хотела из сада с птицей убежать. Но не тут-то было, поднялся шум, звон, набежала стража в сад со всех сторон. Руки мне скрутили и ведут меня, и, дрожа от страха, просыпаюсь я. Уж в избу в окошко солнышко глядит, пред иконой бабка молится стоит. Весело текливы детские года, вас не омрачали горе и беда.